Какая приятная встреча. Масса перемещаемых Тхапсом людей действительно не имела значения, однако их высокий психоэнергетический потенциал повлек резонансное колебание границ розы реальности и, как следствие, сбой программы перехода. Вышли они не там, куда стремился попасть Котов-старший. Этот мир явно был опустошен войной, оставившей свои следы везде, куда бы ни ложился взгляд. Беглецы оказались на вершине гигантской пирамиды со срезанной макушкой и теперь молча смотрели на изъязвленную воронками, ржавыми языками спекшейся почвы и стекловидными пятнами бесконечную равнину, краями поднимавшуюся к горизонту, будто пирамида стояла в центре колоссальной тысячекилометровой мелкой чаши. Но это, очевидно, сказывался эффект рефракции воздуха планеты, которая была намного больше Земли, хотя сила тяжести на ее поверхности не превышала земной. Цвет неба этого мира носил жемчужный оттенок, не меняющий насыщенности и яркости от зенита к горизонту, поэтому глубины оно не имело и казалось твердой плитой, потолком, сквозь два отверстия, в котором планета вращалась вокруг двух солнц одинаковой светимости, но разного диаметра, просачивался на поверхность настоящий дневной свет. Под пирамидой когда-то располагался город, очень странный город, теперь почти полностью разрушенный. Все его здания представляли собой четырехгранные пирамиды разного размера, соединенные решетчатыми стенами, кое-где сохранившимися. Дороги, улицы в этом городе отсутствовали, а площади между пирамидами напоминали клумбы с частоколом черных колючек. Кто построил город пирамид, не уступавших по величине земным, догадаться было трудно. Однако следопыт отряда Светлада знала, кто являлся его обитателями и строителями. «Здесь жили симулиды», — проговорила Мария. «Их города обычно подтоплены водой. В космос они вышли позже остальных инсектов, но прошли дальше, даже в соседние галактики. Еще не знает Тхапса. Здесь, очевидно, их популяция убереглась от изменения, проведенного монархом в нашей реальности». «Но не убереглась от войны иерархов», — проворчал Вася и вдруг почувствовал чье-то присутствие. То же самое ощутили его спутники, разом оглядываясь. Они стояли на краю площадки, венчавшей пирамиду. Сзади, в полусотни метров, располагалась группа крепких молодых людей в одинаковых серых костюмах, с пистолетами в руках, а впереди, засунув руки в карманы, стоял Герман Довлатович Рыков. «Какая приятная встреча», — сказал он скрипучим голосом. «Вот я и догнал вас, господа комиссары». «Здесь надо бы добавить, какой я молодец», — с угрюмой насмешливостью парировал Василий. «Зажил глазик-то, кардинал. Не боишься лишиться двух сразу? Теперь уже окончательно». «Вы меня интересуете мало», — не отреагировал на речь Котова Рыков. «Ваше чистилище на земле без вас не продержится и дня, так что нет смысла пикироваться в вашем положении. Меня интересует только ваш пацан. Где он?» Посвященные обменялись понимающими взглядами. «Как он догнал нас?» — быстро и тихо спросил Самандар. «Не знаю», — сквозь зубы бросил Василий. «Я чувствовал какой-то напряг в момент старта, но не понял, в чем дело». «Тхапс зацепил их не случайно», — сказала Мария Светлада. «У них есть какая-то овеществленная часть формулы Тхапса». «Вы совершенно правы, леди», — осклабился Рыков. «Вот она», — он показал медальон, принадлежавший недавно Бабу СНГ. «Еще вопросы есть?» «Ты координатора?» — медленно проговорил Самандар. Ликвидировал, небрежно бросил Рыков, снова засовывая руки в карманы, и потому, как они оттопыривались, Василий понял, что в них оружие. И не какое-нибудь простое вроде пистолетов, а глушаки. «Бабу изжил себя», — продолжал Рыков. «Итак, повторяю вопрос, где Стас? Надеюсь, вы не станете демонстрировать свое боевое искусство. Оно вам не поможет. Я вас просто уничтожу, не колеблясь». «Верю», — кивнул Василий. «А твои прилипалы с пушками знают, что применение огнестрельного оружия в абсолютных реальностях чревато последствиями?» «Не имеет значения», — пожал плечами кардинал. «Они исполняют мои приказы, а что будет потом, неважно». «Ну-ну, очень оптимистичное заявление, как раз в духе наших родных чиновников. Что ж, начинай уничтожать нас, рыцарь, без страха и упрека». «Ты же знаешь, чистильщики без боя не сдаются». «А Стаса ищи-свищи сам, его координаты нам неизвестны. Только, боюсь, встреча с ним, если ненароком его найдешь, станет для тебя последней». Рыков показал свою специфическую бледную улыбку, и по шевелению его рук в карманах Вася понял, что сейчас последует залп из глушаков. В следующее мгновение он развернул границу реальности, одновременно пытаясь убрать Рыкова с его воинством из сферы влияния Тхапса. Они вышли на поляну в окружении огромных деревьев с розовой корой, напоминающих секвойи. В центре поляны горел костер, над которым на вертеле жарилась туша какого-то животного. Вокруг костра группами сидели четырехрукие люди в рыцарских доспехах, вооруженные мечами и арбалетами. На их лицах, обращенных к землянам, можно было прочитать изумление, переросшее в страх, когда рядом с первой тройкой пришельцев появились еще с десяток таких же. Рыков снова догнал беглецов. Не давая ему времени опомниться и открыть огонь, Василий погнал свой невидимый транспорт дальше, и на этот раз беглецы вышли на берег моря во время шторма. Ураганный ветер гнал над крутым скальным обрывом берега низкие серо-зеленые тучи и поднимал на море огромные волны зелено-коричневого цвета, срывая с них светящуюся пену. Рыков с командой, несколько поредевший на взгляд Василия, появился следом, причем расстояние между ними и посвященными сократилось вдвое. Тогда у Василия созрела мысль продолжить бег по реальностям до тех пор, пока Рыков не окажется на расстоянии броска, а после этого напасть первым. И Василий бросился сквозь розу в ее глубины, не зная, в какой галактике находится и близко ли родное солнце. Он сделал 22 головокружительных прыжка, выходя в мирах с удивительными ландшафтами и искусственными сооружениями, прежде чем поймал, наконец, момент, когда они с Вахидом Тажиевичем оказались в трех шагах от Рыкова и его окончательно растерявшихся телохранителей. В МИОС Василий вышел еще раньше, поэтому действовал намного быстрее, чем любой из них, и даже быстрее Рыкова, давно не тренировавшего боевой транс. Герман Довлатович тоже понял замысел Котова и был готов к бою, но не ожидал от противника, которого продолжал недооценивать, такой изворотливости и прыти. Он выстрелил, как только вся группа оказалась на крыше какого-то здания. Впоследствии выяснил, что это мир под эфиры А, архитектурный заповедник Розы. Но Василий уже сместился в сторону, и залп глушаков его миновал. А в следующее мгновение в глаз Герману Довлатовичу вонзилась стрелка сюрикена, брошенная Котовым без всякой жалости, с рапортом пожеланием смерти. Любой другой человек на месте кардинала, даже посвященный, первых двух ступеней умер бы мгновенно, однако Рыков уже вошел в силу Л, и физические повреждения были ему не страшны. Он, конечно, невольно вскинул руки к глазам, чисто рефлекторным движением, но тут же усилием мысли уничтожил стрелку, а за ней восстановил и глаз за доли секунды. И все же Василию хватило этих долей для того, чтобы мгновенными росчерками меча, выхваченного в стиле Иайдо, обрубить Рыкову карманы с оружием, а затем всадить ему меч в грудь. За это время остальные члены отряда успели вступить в бой. Самандар, действуя сразу двумя мечами, справился с половиной манипула, не щадя никого, отрубая им кисти рук с пистолетами или нанося колотые раны в шею. Мария же, пользуясь паранормальным запасом Светлады, не менее успешно атаковала остальных в психоэнергетическом плане, заставив стволы пистолетов изгибаться и выплевывать пули в своих же владельцев. Двое из них с воплями сорвались с крыши здания вниз, другие продолжали бороться с ожившим оружием, теряя остатки внушенного хладнокровия, воли и сознания. Получив новую рану, Рыков вынужден был отвлечься и на ее штопку, наградив Василия оглушающим ментальным ударом, а когда он с яростью обрушился на противника всей мощью возбужденных сил, у Василия появился защитник, которого не ожидал ни он сам, ни Герман Довлатович. Со свистом и гулом на крышу здания спикировало удивительное создание Пентарха Уди, перешедшее на сторону людей, страж границы Сфинкс Асад. Но более удивительным оказался его всадник, Юрий Венедиктович Юрьев, импозантно одетый в домашний халат и тапочки на босу ногу. Он спрыгнул со спины Асада перед замершими от изумления людьми, царским жестом запахнул халат и сказал обыденным тоном: «Ну-с, господа, что тут у вас?» Василий, не выдержав, засмеялся, хотя перед глазами у него прыгали цветные пятна. Сознание ускользало, а голова гудела от удара, которым его наградил Рыков. «Драка тут у нас, Юрий Венедиктович». Герман Довлатович решил стать властелином реальности, для чего убил координатора и забрал его талисман. Теперь ему понадобилась другая великая вещь – Синкангата, из-за которого он готов порешить кого угодно, даже свою мать. В общем, все как у Володи Вишневского. О, как внезапно кончился диван. Юрьев, сузив глаза, одарил бывшего коллегу выразительным взглядом. «Это правда, Герман? Ты убил Бабу?» «Не строй из себя то, что ты есть на самом деле», – прошипел Рыков. «Время союзов прошло. Реальностью должна править одна личность». «Монарх», – подсказал Василий, усиленными темпами набирая сил. «Или ликвидатор». «Осторожнее, друзья», — предупредил своим красивым женским голосом Асад. «Этот человек опасен, он подпитывается чьей-то очень высокой энергией. И позвольте мне откланяться, я спешу». Сфинкс расправил крылья, сиганул с крыши здания вниз и в несколько взмахов скачков исчез из глаз. И тут же вернулся, стремительно вырастая в размерах. Оставшиеся не успели даже словом обмолвиться, балансируя на грани новой схватки друг с другом. «Берегитесь, друзья, сейчас здесь будет Уди. Вам лучше перейти в другую реальность». «Могу», — Асад не договорил. В белом небе появилось черное пятно, обрело очертания гигантской птицы, накрывшей всех ощутимо тяжелой и холодной тенью. Птица ринулась вниз, нанося мощный удар по психике всех, кто находился на крыше, и одновременно метнула тучу свистящих черных перьев стрел, несущих смерть. Но прежде чем перья достигли крыши, сфинкс вдруг прыгнул вверх, раскрывая свои крылья таким образом, чтобы защитить людей, и принял на себя весь залп. Василию показалось, что в небе засияло новое солнце. Он инстинктивно заслонился рукой от небывалого сияния, а когда открыл глаза, то на месте Асата увидел быстро тающее облако снега. Бывшее творение Пентарха приняло смерть от своего создателя, пожертвовав собой во имя тех, кого считало своими друзьями. В следующее мгновение Юрьев, Мария, Василий и Самандар, не сговариваясь, нанесли проекции Пентарха ответный психоэнергетический удар, продивший волну локального искривления реальности, и заставили жуткую птицу отпрянуть. Не вступил в битву судьи лишь Рыков, еще не решивший, кому именно он желал бы помочь. Герман Довлатович всю жизнь исповедовал принцип Труффальдино из Бергамо, спевшего когда-то «А я всегда за тех, кто побеждает».